Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Рамзан Кадыров вступил в должность президента Чеченской Республики. На инаугурацию загородной резиденции в Гудермесе собрались более 2000 гостей и журналистов. Тему обсуждаем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы, бывшим секретарем Совета Безопасности, бывшим кандидатом в президенты России. Добрый вечер, Иван Петрович.
Добрый вечер.
Какое впечатление на вас произвела сегодняшняя церемония?
Впечатление достаточно сложное. Мне, как известно, довелось участвовать в инаугурации президента Аслана Масхадова. И, конечно, эти две инаугурации разнились, наверное, еще потому, что на сегодня это было, по сути дела, назначение, а Аслана Масхадова избирали в альтернативных выборах, когда ему противостояли Шамиль Басаев, и Яндарбиев, и Удугов, и Закаев, и Кутаев, и многие другие. Он тогда набрал 59%. И во дворце «Химик» в Грозном происходила инаугурация. Было тогда много и волнений, и радости. Сегодня событие было торжественное, но вот той откровенной народной радости я не заметил. Конечно, это первое отличие. Второе отличие, что заключается в том, что инаугурация Рамзана Кадырова происходило не в Грозном, а в Гудермесе. Все другие были как раз в Грозном. Если говорить еще об одном отличии, отличие главное, то, что Рамзан Кадыров молод, моложе гораздо всех предыдущих президентов, и Дудаева, и Масхадова, исполняющего обязанность президента Яндарбиева, и, конечно, старшего Кадырова и Алханова. Ну, как говорится, опыт, профессионализм и годы – дело наживное. Очень хотелось бы верить, что в развитии этой инаугурации будут конкретные действия по непростому врастанию чеченского народа в мирную жизнь, особенно той части, которая совсем недавно отставила в сторону оружие, вошла в структуры и президента, и правительства, и парламента. Конечно, хотелось бы верить, что сотни тысяч безработных получат долгожданную работу, что начнет возвращаться на родину свою, в Грозный, тот просто громадный массив людской, в сотни тысяч и русских, и татар, и армян, и евреев, помимо чеченцев, которые жили в мирном, цветущем Грозном, одном из самых красивых городов не только Северного, но и всего Кавказа.
К нашей беседе подключился член Общественной палаты Сергей Марков, директор Института политических исследований. Добрый вечер, Сергей. Какое впечатление на вас произвела сегодняшняя инаугурация Рамзана Кадырова?
Позитивное. Мне кажется, что ситуация в Чечне за последние несколько лет улучшилась кардинально. Проще сказать, война в Чечне закончилась. Закончилась во многом благодаря тому, что вот этот политический договор между Владимиром Путиным и Ахматом Кадыровым, и Рамзаном Кадыровым теперь уже, он работает, взят курс на реальное решение проблемы путем и военного разгрома противника, путем воссоздания экономической, социальной жизни республики, нормальной человеческой жизни. И Рамзан Кадыров, он, может быть, он не очень похож на депутата Европарламента, но, насколько я понимаю, вполне соответствует духу, настроению и чаяниям своего народа. И самое главное, Чечня при Кадыровых улучшилась в огромной степени. И вот американцы в Ираке, в Афганистане не могут решить проблем, потому что у них нет там, не нашлось своего Кадырова. И, насколько мне известно, даже сейчас они, так сказать, такими секретными миссиями изучают позитивный, сверхпозитивный опыт России по решению чеченской проблемы. И, конечно, Ахмат и Рамзан Кадыров находятся на самом острие этого процесса. И говорят о том, что вот они там будут вечно тянуть из бюджета. Да, сейчас для восстановления республики идет очень много денег, и правильно идет, и должно идти. Но задача поставлена и российским президентом, при этом Чечни, в течение 5-6 лет примерно перевести Чечню из числа тех, кто много денег берет, в регионы-доноры. Там есть возможность. И главная проблема сейчас Чечни, это уже не контртеррористически, главная проблема — это восстановление цементного завода, так сказать, восстановление инфраструктуры дорожной, вот этого жилищного фонда, создание новых заводов, привлечение инвестиций и так далее. И, конечно, мы должны всячески помочь Рамзану Кадырову в реализации задач. Чечня так устала по нормальной человеческой жизни. Не такой идеальной, как, может быть, живут французы, да, или там датчане по сравнению с нашей, но по нашей, российской, нормальной человеческой жизни. И они хотят ее построить. Они полны решимости построить эту нормальную жизнь. И я уверен, они ее построят. И Чечня через несколько лет будет нормальным регионом России.
Бывший кандидат на пост президента Чеченской Республики Малик Сайдулаев не любитель помпезных церемоний.
Я противник вообще того, чтобы церемонии там инаугурации проводились помпезно и с таким размахом. Единственная польза в этой инаугурации, которая сегодня проходит, в том, что очень много мусора, говорят, убрали. Вот это хорошо, это можно приветствовать. Но это можно было сделать и без всяких инаугураций. На сегодняшний день экономическое состояние самой республики желает гораздо большего и лучшего, поскольку Чечня находится сейчас в разрухе. И то, что мы слышим о том, что якобы вся республика уже отстраивается или застроена, я поверю в благие намерения тогда, когда те предприятия, которые являлись основными стратегическими объектами республики, крупные предприятия, заводы, когда их будут отстраивать.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что сегодняшние новости из Чечни, вероятно, из Киева, обсуждаем с членом Общественной палаты политологом Сергеем Марковым. На прямой телефонной связи у нас был бывший председатель Первой Государственной Думы, секретарь Совета Безопасности Иван Рыбкин. Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Иван Петрович, вот вы часто говорите о Масхадове и в таком тоне сочувственном, но ведь Масхадов – это терроризм, это убийство, это война, кровь. Кадыров, в отличие от него, сделал ставку на строительство, на созидание. Мы видим, что он предпринимает отчаянные усилия, его в этом все поддерживают. И, по-моему, Кадыров, придет время, ему чеченцы будут ставить памятники.
Иван Петрович откланялся, уже поблагодарил нас за внимание. У нас в студии Сергей Марков.
Полностью согласен. Очень точно сказала радиослушатели. Действительно, Масхадов предатель был, поскольку он присягал, полковник советской армии, потом российской, предал свою родину, решил ввязаться в сепаратистское движение, связался с бандитами, террористами, исламистами, они его обманули в конечном итоге. Он, кстати сказать, пытался как-то быть, занять более-менее нейтральную позицию, но казалось слишком слабой. При нем прошло полное, как бы, захват Чечни вот этими террористами, террор против мирных граждан, вторжение в Дагестан. А Рамзан Кадыров, наоборот, сейчас как бы очищает имя чеченец в глазах населения. Кстати сказать, нам еще предстоит, кроме восстановления экономики Чечни и восстановления нормальной социальной жизни, еще и как бы восстановление дружбы между чеченским народом и другими народами России. Поверьте, чеченский народ ничем не хуже других и не лучше. Ну, со своими какими-то особенностями, конечно. И нам еще предстоит научиться опять жить нормальной человеческой жизнью, восстановить доверие между чеченским народом и другими народами. Это огромная работа. Впрочем, она актуальна не только для чеченского народа. Мы вообще видим, как рост национальной напряженности во всю силу ставит задачу перехода к политике дружбы народов, развития дружбы народов, пропаганда дружбы народов. Нам нужны фестивали межнациональные, нам нужны масса информации, нам нужно учебу, чтобы учили студентов, школьников вот этим поэмам каких-то, каким-то рассказам, этим литературным, художественным произведениям различных народов Российской Федерации. И я бы сказал, народов большой России, которые я без сомнения включаю и Россию, и Украину, которую сейчас пытаются захватить враги России.
Сергею Маркедонову, заведующему отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа, пришли на память исторические аналогии.
Я думаю, большой соблазн сейчас у политологов, экспертов сравнивать инаугурацию Рамзана Кадырова с инаугурацией Аслана Масхадова. Мне кажется, принципиальные отличия есть. Аслан Масхадов — это был политик, который ставил задачу политического отделения Чеченской Республики, создания независимого государства. Рамзан Кадыров — сепаратист нового плана. Я бы его определил как системного сепаратиста. Это сепаратист в системе. Он встроен в российскую властную систему, он получает большие управленческие полномочия от Москвы, большие ресурсы, но вместе с тем он не собирается поднимать вооруженный мятеж или бороться с Москвой. Он понимает, что есть другие способы и другие возможности оказывать на Москву серьезное давление. Это огромная зависимость нынешней федеральной власти от пиара и понимание того, что Владимир Путин рассматривает Чечню как свой главный политический трофей.
Знаете, я не думаю, что Кадыров является сепаратистом. Сепаратист тот, кто отделяет. А Кадыров не отделяет. Он, наоборот, объединяет Чечню с Россией, со всей остальной Россией. Он как раз громит сепаратистов. И фактически разгромил уже. И он лишает у них их базы политической и социальной, поскольку восстанавливает экономику, восстанавливает нормальную социальную жизнь. И он является, конечно, чеченским патриотом. Как вот он неоднократно говорил, что в детстве, в юности он даже считал позором невозможным говорить по-русски. Так он, так сказать, вот, не любил Россию и русских. А потом прошел огромный перелом, потом он понял, что нет у Чечни жизни вне состава России. Изменился и стал все это делать. Мне кажется, это очень сильный человек, у которого, может быть, блестящее будущее. Сейчас ему нужно перед ним стоять сложная очень задача перехода от такого военного полевого командира пророссийского к хозяйственному государственному деятелю. Ему нужно и образование значительно улучшать. У него же не было возможности получить приличное образование. Нужно ему больше опыта. Я думаю, что вообще российская власть должна помочь ему немного сейчас встать на ноги. Может быть, какие-то специальные встречи ему организовывать, чтобы ему вообще рассказали, что такое Совет Европы, как они эти функционируют, как помогли ему в экономике немножко больше разобраться, каких-то фундамент знаний получить. И я думаю, что главное у него есть. И недаром, так сказать, в какой-то мере, я бы сказал, вот он тогда был настоящим сыном своего отца, Ахмата Кадырова, а сейчас в какой-то мере эту роль отца для него играет Владимир Путин, президент России. И это хороший отец.
Слушаю вопрос от Сергея, радиослушателей Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Здравствуйте. Я вот хотел возразить вот господину Маркову или товарищу, не знаю как. Вот уже цементный завод Шамил Басаев там уже восстанавливал, по-моему, уже восстановил его. Вот. А вот у меня, глядя на все это безобразие, которое там было, я вот так вот предчувствую, что эти вот зондеркоманды чеченские, они скоро появятся вот у нас на северо-западе.
Да, когда-то, по-моему, на деньги секретаря, заместитель секретаря Совета Безопасности Бориса Березовского, Шамиль Басаев действительно восстановил цементный завод. Еще мы работали на НТВ, делали репортаж об этом.
Ну, цементный завод все равно хорошо, кто бы ее не останавливал, скажу честно. Значит, другое дело, что Шамиль Басаев был террорист, да, Рамзан Кадыров, наоборот, борется против террористов. Вы отличаете, понимаете, все-таки, вот эта разница, да? Вот одно дело, была кровавая война, одно дело нацисты, с которыми воевали против нас, а другое дело советские солдаты, которые воевали с нацистами. Вот вы не путаете эти вещи, понимаете? Это белое и черное, а солнце и тьма. Вот такое различие на сегодня между Рамзаном Кадыровым и Басаевым. Они, у них также могут быть какие-то общие недостатки характера даже, между прочим, да? Но один наш враг, а другой наш союзник, который воюет за Россию, отец которого отдал жизнь за Россию. Понимаете? Вот этот человек отдал свою жизнь за Россию. И Рамзан Кадыров потерял десятки, сотни своих боевых друзей, которые отдали жизнь тоже за Россию, за территориальную целостность Российской Федерации. Он сам рисковал и рискует своей жизнью ради этого. А есть разница огромная. Вот для того, чтобы нация была здоровой, для того, чтобы она могла с собой руководить, вот учитесь у американцев. Я много раз говорю, учитесь у американцев, как уметь нужно отличать своих от чужих, союзников от врагов. И как по-разному нужно относиться. Вот смотрите, как они сейчас. Я все, мне еще позвонили, сказали, что будем про Украину говорить, поэтому я не могу от нее оторваться. Понимаете, что там происходит? Много раз я говорил, Ющенко враг демократии. Он противоречит демократии по самым основным постулатам. Большинство за то, чтобы русский язык был вторым государством, он против. Большинство за то, чтобы Украина развивала союз с Россией, он против. Большинство против того, чтобы Украина была членом НАТО. Он за это НАТО. Большинство за то, чтобы Украина была таким федеративным государством, где, чтобы роль региона была большая. Он против. Он понасажал самых больших ненавистников России на все эти посты. И сейчас совершил преступление. По сути дела, встал на путь государственного переворота. Сейчас Конституционный суд. Какой Конституционный суд? Вот вы, уважаемые слушатели, не шлите, не смотрите, какой Конституционный суд. Возьмите в интернет. Откройте Конституцию Украины. Откройте статью 90. Не нужно никакого Конституционного суда, чтобы прочитать там. Есть только три основания, по которым президент может распустить парламент. Если не собралась, он не собрался парламент более 30 дней. Если парламент не может сформировать большинство, и парламент не может сформировать кандидатуру премьер-министра. Прекрасно понимаю, что никаких оснований нет. Ющенко даже не сослался в этом. Просто распустил парламент. Сейчас другие предатели демократии тоже, так сказать, пытаются вилять хвостами и поддержать этого врага настоящего демократии. России выгодна демократия в Украине. Потому что 70% граждан Украины, которые, по сути дела, наша страна, по большому счету, именно там родилась русская государственность. На протяжении тысячи веков люди, которые там жили, тысячу лет, называли себя русскими. И Киев, мать городов русских, мы прекрасно это знаем. Но и вот эти вот люди, конечно, выступают прежде всего за союз с Россией. Они почему против НАТО, между прочим, они? Что-то НАТО какой-то угроза. Да потому что НАТО с Россией по разным сторонам. Из-за НАТО, конечно, потому что они все еще продолжают холодную войну против нас. Мы уже давно выкинули коммунизм, они все продолжают холодную войну с нами. Вот это вот милый, добрый украинский народ прямо на наших глазах захватывается врагами. Цель только одна, вот этого государственного переворота, который совершает сейчас Виктор Ющенко, на глазах, нагло, на глазах у всего мирового сообщества. Чего добьются они? Того, что там будет борьба на улицах? Того, что раскол будет, и от нас еще тысячи добровольцев поедут туда, потому что это наша страна. Что там американцы делают? Какие у них там национальные интересы? Мы тысячу лет жили вместе и хотим по-прежнему развиваться вместе. И они вносят этот раскол. Это ужасно просто, что так много людей, болтавшие эти слова про демократию, хотя мы тогда уже говорили, что и оранжевая революция – это антиконституционный акт. Сейчас сможем вернуться в деталях, могу рассказать, что там было конкретно против закона. И сейчас, ну, очевидно, грубо, грубейшим образом нарушил человек закон. И учитесь, как у американцев, они наплевали на демократию, раз Ющенко наш сукин сын, будем его поддерживать всячески. Не будем ничего не говорить о том, что он разорвал Конституцию и выбросил ее. пускай совершает государственные перевороты. Главное, что в наших американских интересах. Главное, что он наша марионетка, наш сукин сын. Будем его поддерживать. Вот как. А здесь мямлю, что ты такое, Кадыров, Басаев. Басаев был наш враг, а Рамзан Кадыров – герой России.
Слушаем вопрос москвича Филиппа.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Владимир, я хотел бы сказать, что мы еще напомним господину Маркову его панегирики в адрес чеченского братка. А судьба Путина находится в руках Кадырова сейчас во многом, даже не от выборов. Потому что это будет кардинальным фактом о его политическом провале в Чечне.
Ну, пока об этом рано говорить, сегодня инаугурация. Рано пить.
Вы знаете, даже западные журналисты не задают Путину уже вопросы про Чечню. Ну, вы-то хоть очнитесь. Ну, западные журналисты, они обычно на год, на полтора отстают в анализе российских событий. А вы от них даже, от западных журналистов отстаете. Ну, очнитесь, подтянитесь немножко.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Марков, вы демонстрируете сегодня очень ярко современную политическую российскую логику. В связи с этим можно несколько вопросов задать. Значит, вопрос первый. Почему выход из СССР, России, Эстонии и так далее считался позитивным и неизбежным, а выход Чечни из России преступлением? Это первый вопрос. Второй вопрос. И сколько человеческих жизней унес этот сверхпозитивный чеченский опыт, как вам угодно выразиться?
Значит, я, вообще говоря, был против выхода Эстонии, Латвии и Литвы из состава России, поскольку я был за их свободу самоопределения. Я считаю, что они должны были демократическим путем выйти. Но, к сожалению, эти люди предали демократию. Как вы знаете, в Латвии и Эстонии становились недемократические, этнократические режимы, в которых примерно 20-25% населения не являются людьми второго сорта и только потому, что они русские. А вот понимаете, вот у нас, вот в России русских много, да, значит, и вот, вот люди типа нас, они там люди второго сорта только потому, что они русские. И вы знаете, я сразу отвечу на вопрос, который я сейчас задаю, как же, они что, оттуда не бегут? Ну и что? Вот из Южной Африки тоже черные не бежали, из Южной Африки апартеида тоже черные не бежали, потому что даже черным, вот это... под гнетом апартеида в Южной Африке, Африканской Республике, было лучше, чем в соседних абсолютно разоренных регионах, где черные обладали теми же самыми правами, но жили в нищете. Что это значит, что режим апартеида был хорошим, что ли?
Напомню, что сегодняшние политические новости, приходящие из Гудермеса, где прошла инаугурация Рамзана Кадырова из Киева, обсуждаем с членом общественной палаты Сергеем Марковым. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. В Москве на Триумфальной площади активисты Евразийского союза молодежи провели митинг по случаю Дня русской нации. Они выкрикивали лозунги «Россия – все, остальное – ничто». Власти, которые разрешили акцию, расценили лозунги как экстремистские. В результате митинг был разогнан, а некоторые из его участников задержаны. В Ленинградской области найдены трое солдат, сбежавших из воинской части. Организация «Солдатские матери Петербурга» связывает побег с неуставными отношениями в части. Командование это отрицает. Жительница Чечни выиграла в Европейском суде по правам человека дело против России. Судьи признали российские власти ответственными за исчезновение ее мужа в Грозном в 2000 году в ходе так называемой «зачистки». Правительство Украины не подчинится решению Совета национальной безопасности о содействии проведению досрочных парламентских выборов, заявил премьер-министр Виктор Янукович. Сначала сказал он, Конституционный суд должен определить соответствие указа президента Украины Виктора Ющенко основному закону. В Киргизии создана рабочая группа по подготовке конституционной реформы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Алмаз Атамбаев. В Бишкеке сторонники оппозиции начали голодовку в поддержку требования об отставке президента Киргизии и досрочных выборах. В Багдаде обнаружено тело убитой журналистки Хамаиль Мухсин Халаф, внештатной сотрудницы Радио Свобода Европа «Радио Свобода». Она пропала в Багдаде два дня назад, судя по всему, ее похитили. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр приветствовал освобождение 15 британских моряков, вернувшихся из Тегерана в Лондон. Блэр подчеркнул, что моряки были освобождены без каких бы то ни было сделок с властями Ирана. На волнах Радио Свобода вы слушали новости. Краткий выпуск.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Вместе с членом общественной палаты, политологом Сергеем Марковым, обсуждаем сегодняшние политические новости из Киева, а также из Гудермеса, где прошла инаугурация Рамзана Кадырова. Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», не верит в окончательное наступление мира в Чечне.
Мир, пришедший, какой-то странный. Все равно нельзя сказать, что в Чечне наступил рай. Ад остается адом. Он, пожалуй, становится более комфортабельным. Но люди всегда на что-то надеются. И стабильность при Кадырове, сейчас она может быть чем-то лучше, чем нестабильность при предыдущих правителях Чечни. Только вот странная вещь. Люди сейчас гораздо менее охотно говорят с журналистами, с правозащитниками о своих бедах. Люди боятся говорить о кадыровцах, боятся всего. Тот мир, который наступил в Чечне, он лучше войны. Но мы не знаем, надолго ли этот мир. И мы знаем, что сейчас этот мир опирается на одного человека, на Рамзана Кадырова, опирается вся стабильность в Чечне. А это не очень надежная опора, когда вся пирамида перевернута.
Вот типичный образец тоталитарного сознания. Или рай, или ад. Если не рай, значит ад. Ну, это неправильная логическая схема. В Чечне, конечно, не рай. Да там еще даже ненормальная жизнь. Нельзя еще сказать, что это нормальная российская жизнь. Вот съездите, посмотрите. Бедненько, очень бедненько живут люди. Но уже и не ад. Там жизнь улучшается на глазах. На глазах строятся дороги, дома, появляются промышленные предприятия. Есть люди, которые радуются этому. Вот я, например. Понимаешь, что в то же время, что есть много проблем, да, действительно, и высокий уровень как бы криминальности, и криминального сознания тоже, между прочим, у многих руководителей. И несудебные расправы тоже используются, да. И действительно, есть вот это вот как бы слишком большое количество вооруженных людей, и где-то правильно человек сказал, боимся, что поедут они участвовать в различных разборках в виде крыш участвовать. Есть такие проблемы, но при том, при всем, нельзя же не видеть колоссальный позитив, который прошел. И нельзя не радоваться. Послушайте, если у патриота своей родины, а не Смердяковы там, сидите по своим диванчикам, так сказать, и ругаете свою родину, то разве можно не радоваться этому?
Руслан Мартагов, политолог, бывший консультант фонда «Антитеррор», удивлен отсутствием на церемонии инаугурации президента Путина.
Дело в том, что власть Рамзана Кадырова в республике держится до тех пор, пока на плече Рамзана Кадырова лежит рука Владимира Владимировича Путина. Только до этих пор. Как только эта рука с плеча Рамзана Кадырова спадет, власть Рамзана Кадырова в республике кончается. Это понятно всем. И в первую очередь, я думаю, это понятно самому Рамзану Кадырову. Владимир Владимирович Путин здесь должен был быть, но его здесь не было.
Если комментировать нечего, что у вас все Путин должен, все он должен, так сказать. Успокойтесь, он сделал главное. Он заключил политический союз с сильными людьми, типа Ахмата Кадырова, Рамзана Кадырова. И все вместе они вытащили ситуацию Чечни. Вот только подумайте, вспомните, сколько лет мы все новости в России открывались войной в Чечне. Сколько лет, так сказать, на всех форумах Россию, так сказать, били. Сколько лет, так сказать, шли-шли гробы из Чечни, так сказать. И теперь война закончилась. Война закончилась усилиями прежде всего троих людей. Владимир Путин, Ахмат Кадыров, Рамзан Кадыров. Ну и, конечно, усилиями тех сотен тысяч рядовых солдат, которые отдали свою жизнь и здоровье, русских и чеченских молодых ребят, которые отдали свои жизни в борьбе с международным терроризмом. и они закончили эту войну, так скажите им спасибо. Так восхититесь их работой, в которой никто не верил, я напомню. Вот они сидели, так сказать, и скулили по радиостанции «Свободе» и другим, так сказать, радиостанциям о том, что ничего не удастся. Никогда чеченцы не будут пророссийскими. Никогда не удастся создать правительство. Никогда российская армия не победит боевиков. Вы помните этих горе-аналитиков? Или вам, может быть, фамилии их еще посмотреть и вспомнить, и прям написать фамилии этих горе-аналитиков, которые скулили, поскольку не верили в свою страну.
Ну, еще последнее слово-то тоже не сказано. Был уже мир Хасавюртовский, тоже с чем
послушайте,
он закончился.
А когда вот должно быть сказано последнее слово? Вот для таких людей, знаете, Володя, даже вот в Америке, так сказать, тоже, может быть, не последнее слово сказано, да, дескать, вот у Буша, того гляди, еще что-нибудь такое будет. Война уже закончилась. Сейчас проблемы огромные в Чечне, но это другие проблемы. Нужно строить заводы, нужно бороться с коррупцией, нужно вот что-то решать, вот эти солдаты, да, которые воевали, а сейчас они, у них уже нет войны, и нужно что-то придумать, либо их демобилизовать, они как бы не привыкли работать мирным трудом, либо их в армию послать, там, в горячие точки, в Ливаныч, на границу, может быть, с Китаем, с Казахстаном наркодилеров, или, может, на границу афганско-таджикскую послать, или еще куда-то, или, так сказать, использовать в других республик Северного Кавказа, а там нужно тоже межэтнические проблемы предотвращать. Вот это проблема очень острая. Но другая. Это же не война. Еще раз повторяю. Вспомните. Каждый день включали новости НТВ и первые 10 минут все время война, 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 война. Теперь ничего этого нет. Нет их ужасных новостей. Так скажите спасибо этим людям. Встаньте на колени. Извинитесь перед Путиным и Рамзаном Кадыровым за ту грязь, которую вы в них выливали в течение этих лет. Ну, конечно, не дождешься от этих людей, чтобы они признались, будут по-прежнему скулить и обливать грязью свою родину. Извините за некоторую эмоциональность, еще раз повторяю. Здесь-то там в Чечне эта проблема вся решена. Я просто сейчас, как бы, у меня душа оккупирована украинскими проблемами, где идет настоящая борьба за будущее России.
Но, по вашей логике, тогда следовало бы ожидать вывода российских войск из Чечни, которого пока не объявлен.
Чечня – нормальный регион России. Во всех регионах России стоят российские войска, но не воюют. В Чечне они тоже не воюют.
Слушаем Александра, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы пафос Маркова и риторику Маркова продолжить, но обратить вопрос к нему. Вот политологи, политтехнологи, в чем их миссия? В чем их миссия? Вырабатывание смыслов? Какие вы прикладные задачи решаете? Я помню, что мне нынешние политологи в лице Павловского особенно напоминают пропагандистскую машину, которая в Советском Союзе была.
Наша задача анализировать и пытаться найти смысл в явлениях. Вообще, это, кстати, любопытный вопрос. Есть разные политологи, да? Значит, есть политологи академические, которые вот очень, так сказать, пишут большие там какие-то книжки с очень большим количеством сносок, да? Их задача систематизировать некоторую картину сформированную. Они, как правило, узкие специалисты. Последнее, я сам из этой, вышел из этой вот, что ли, сектора академических политологов. Моя первоначальная специальность — многопартийные системы, значит, тоже я вопросы международных отношений занимался, достаточно узкими тематиками штудировал некие, так сказать, философско-политические проблематики и так далее. Но сейчас, скорее, лично я перешел в разряд так называемых медийных экспертов, которые должны не столько в течение, понимаете, двух часов рассказывать очень такую большую системную объективистскую картину, сколько попытаться в достаточно сжатом объеме времени, да, попробовать найти, сформулировать тот или иной смысл явления. Ведь современный человек живет в море, колоссальном море информации, и эта информация обрушивается на него, и зачастую он не может найти смысл, он теряется. И для этого нужно ряд экспертов, которые, между прочим, придерживаются различных ценностных ориентаций. Вот они вот сидят как бы кружком, полукругом таким на телевизоре, там, на радио, в широком смысле информационном пространстве, и для слушателей зрителя, зрителя, а эти 10-15 человек, они дают свою интерпретацию тех или иных событий в соответствии с теми или иными ценностями, в соответствии с теми или иными идейно-политическими позициями. Потому что академический политолог, он может быть свободен от идейно-политической позиции, хотя тоже часто не удается. Но даже академический, кстати, политолог не может быть свободен от ангажированности той или иной методологической школой. Да? Словно говоря, или он сторонник экономической теории экономического выбора, который считает, что главная вот, экономика, да? Либо он сторонник культурного, так сказать, подхода, ну, который считает, что есть та или иная культурная различие между нациями и так далее. Медийный эксперт, он не может быть свободен идейно-политических ценностей календаря. И не нужно ему быть свободным. Просто человек, зритель, слушатель должен обладать неким набором различных идейно-политических течений. И у нас, к сожалению, в последнее время сузился этот спектр мнений, представленных в том числе экспертным медийным сообществом. И, как вы помните, Володя, я вот уже много лет, и на вашей радиостанции, на других говорю о том, что это большой недостаток нашего, наших средств массовой информации, что сузился спектр представленных точек зрения. Мы должны его расширить. Но не надо предъявлять вот нам в этом смысле претензии. Глеб Павловский очень умный человек, он представляет определенную идейно-политическую точку зрения. Но если был бы только один Павловский на телевизоре, да, то это была бы пропаганда. А у нас есть, слава богу, различные точки зрения. Может быть, недостаточно широкие, но все-таки они есть различные. Вот сейчас мы с вами сидим, а там по НТВ идет борьба между Затулиным и Борисом Немцовым. Оба они не согласны категорически с Павловским. Оба они придерживаются совершенно других точек зрения. И то, что вы можете по украинским событиям послушать и точку зрения Павловского, и Немцова, и Затулина, это и есть некоторый вот набор, из которого вы имеете право сделать свой собственный вывод, найти собственный, сформулировать собственный смысл явления. Вообще вот это очень важная вещь. Человек современный оказался растерян немного. И в кратчайшие сроки попытаться сформулировать смысл тех иных явлений, это большая, поверьте мне, тяжелая работа.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, увидел в сегодняшней церемонии инаугурации Кадырова торжество российской государственности.
Кадыров-младший был назначен на эту должность, его никто, собственно говоря, не выбирал. И то, что происходит сегодня, когда Рамзан Кадыров стал президентом, победа или закрепление, последняя точка в чеченской кампании. Это окончательное, бесповоротное, я надеюсь, завершение Второй Чеченской войны. В мире и действительно с победой всех здравых сил, которые в ней участвовали. Это ни в коем случае победа русских над Чечней, но это и не победа, естественно, чеченских сепаратистов над российской государственностью. В этой истории победила здравое государственное державное начало. И Рамзан Кадыров является выражением этого здравого государственного начала.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Конечно, логично говорит Дугин. Единственное, что мне не очень нравится, что вот он как-то пытается противопоставить русских чеченцев. Мне кажется, это неправильно. Особенно после вот тех кровавых событий на протяжении 15 лет, которые мы пережили, перед нами стоит задача максимально помочь чеченскому народу восстановить дружеские отношения с другими народами. Конечно, напряженность какая-то всегда есть в межэтнических отношениях. Это нормально, да? Как и муж, и жена всегда живут и ругаются, как известно, да? Но проблема в том, чтобы эта ругань, так сказать, не превратилась во вражду в семье. То же самое здесь, межэтнические какие-то трения, чтобы не превратились в межэтническую борьбу и столкновение. Мы должны помочь чеченскому народу максимально восстановить. Это, думаю, это должна быть специальная государственная программа, с которой, конечно, не справится одним чеченцем.
Слушаем просто из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Сергею Маркову.
Пожалуйста.
Я чеченец и хочу задать вопрос, интересующий для меня крайне. Неужели вы думаете, будет что-то гладко для Рамзана Кадырова? Путь к президентству он проложил через город трупы своих соотечественников с помощью российских войск и авиации. В России произойдут политические перемены, придет конец и Кадыровщине, поверьте моим прогнозам.
Вы знаете, смотря что вы имеете в виду под кадыровщиной. Если вы имеете под кадыровщиной произвол, да, то, конечно, я думаю, что переходе от военной ситуации к мирному времени с необходимостью потребует от самого Рамзана Кадырова меняться. И он меняется, понимаете? И вот мне хочется верить в том, что ему удастся вот эти изменения, о которых я говорил, от полевого командира, хозяйственному, государственному деятелю современной Чечни, часть современной России, часть современной Европы, между прочим. И есть риск того, что это не удастся Кадырову. Есть. Безусловно, есть. И вот тоже один из слушателей говорил, это неправильно, когда стабильность стоит на одном человеке, перевернутая кверх пирамида. Это... Правильно, это действительно неправильно. Это нужно идти, так сказать, к укреплению различного рода институтов. Но я верю в то, что вот это удастся. А если вы говорите, что придет обязательно конец Кадырова, что он смыслит, что придет конец власти Кадырова, это далеко не факт. Если Рамзан Кадыров окажется способен измениться и соответствовать времени, то вот я вижу, смотрю по тому, какие у него человеческие качества, какая у него мощь, сила как человека, не исключено, что он станет лидером Чечни на 30 лет еще вперед и действительно сможет превратить ее в процветающий район, регион России. А разве мы этого не хотим? Мы все хотим этого. Удастся ему это ли сделать или нет? Мне верится, что удастся, но для этого ему потребуется огромная работа, и работа в том числе над собой. И я просто вижу, что он уже начал эту работу. Смотрите, совсем недавно он галстуки вообще не мог носить, а сейчас совсем по-другому, язык его изменился. Он понимает, что ее работа изменилась. Если раньше это было бегать по горам и бороться с террористами, то сейчас это его работа, кадровая работа, назначать людей, передоверять им, работа контроля, восстановление жилья, строительство промышленных предприятий.
Слушаю москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вот следующий вопрос господину Маркову, но сначала короткая, так сказать, преамбула. Несколько лет тому назад я отправил письмо покойной Политковской. В частности, отправлено оно было, то есть опущено в почтовый ящик за 3 часа до Нордпоста. Я много о чем там написал, но в частности писал, что независимость Чечни юридическая опасна в высшей степени для страны, поскольку сдавленная с двух сторон Грузии и России, она не успокоится, пока не прорвется к морю. Так вот мой вопрос, прав ли я или нет?
Будет послезавтра полгода уже как нет Анны Политковской с нами, и много вопросов действительно осталось без ответа.
Ну, действительно, я, кстати, знал Анну Политковскую, хотя у меня с ней были, скажу прям, плохие отношения, да, не личные, конечно, такие мы были, идейные, а противники. Ну, это, конечно, трагедия, что гибнут журналисты. К счастью, здесь мы можем сказать спасибо огромное Владимиру Путину, журналисты в России гибнут меньше, чем их гибло в проклятые 90-е годы. И в этом смысле... И Россия, и Чечня проделали, без сомнения, позитивный путь.
Слушаем Степана, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый
вечер. Уважаемый Карамурза, скажите, пожалуйста, как вы думаете, слушателям Радио Свободы интересно слышать те же идеи и ту же кремлевскую пропаганду, которую они могут слышать на любом канале телевидения?
Ну,
знаете, Володь, что... извините, я попробую. Я понимаю, что вы хотите сделать хороший комплимент мне. Дело не в этом. Значит, я вот скажу, в ответ на это скажу, что меня действительно волнует в последнее время. Я просто поражен той жесточенностью различных идейно-политических флангов по отношению друг к другу. Вот бывает страшно смотреть, когда приличных людей, типа Володю Рожкова, Ирину Хакамаду, обзывают фашистами. Какие же они фашисты, извините меня. Конечно, нет, это неправильно. Вот эта травля там с одного фланга в отношении, которая идет. Но с другой стороны, когда фашистами называют движение наших, молодых ребят, искренне, так сказать, которые хотят развивать Россию, строить в ней институты европейского типа, которые хотят вот сделать Россию сильной свободной страной называть фашистами, это тоже ужасный абсурд. Я на себе скажу честно, столкнулся в последнее время не раз вот с той обструкцией, которую сейчас попытался сделать мне уважаемый радиослушатель в эфире. Да? А вот когда выступал не так давно на заседании либеральной миссии, прям люди вскакивали: господин Марков, сколько сребреников заплатили вам за эти слова, невозможно верить в тот бред, который вы говорите. Понимаете, какой же это диалог, если вы уверены, что ваши идейные оппоненты – это чисто пропагандисты, которые только за деньги, значит, готовы нести любую околесицу. Послушайте, я хочу тоже, я задал людям вопрос. Слушайте, если вы не хотите вести диалог и одновременно жалуетесь, почему вас не пускают там на Первый канал, на ЭТР и так далее, и так далее. Но если вы не хотите вести диалог, зачем же вас то пускать? Что вы там можете сказать? Сказать, заткнуть рот просто другим? Нельзя. И это меня, скажу честно, очень заботит. Это нарастающее ожесточение между различными идейно-политическими течениями. Это, мне кажется, как бы яма, которая роется под нашей Родиной. Разве может быть демократия и гражданский мир в стране, где идет идейная гражданская война? Вот от этой идейной гражданской войны, уважаемые коллеги, я вас всех предостерегаю и призываю своих идейных оппонентов не думать, что здесь мне просто проплачено, я гоню пропаганду. Нет, я действительно искренне думаю так и готов с вами спорить и дискутировать на эти темы. И я не думаю, что все вы подкоплены Березовским и Незвиным. Я действительно полагаю, что многие, большинство из моих коллег действительно так думают. И давайте мы вести уважительный диалог. Только в условиях нормальной диалога и признание различных сторон, потому что все мы являемся частью России, возможно построить основания для гражданского мира, а значит основания для демократии, к которой мы все стремимся. И поверьте мне, я тоже без сомнений стремлюсь к нормальным демократическим институтам. Смешно отказывать мне в этом, если кто-то попытается отказать в этом. Это смешно и глупо. Вы сами тем самым себя выкидываете из дискурса современной России.
Да, и от себя добавлю, мы приглашаем наших гостей, чтобы организовать дискуссии с ними, которые, конечно, невозможно услышать ни на Первом, ни на Втором канале, ни, как вы сказали, на государственных пропагандистских каналах телевидения. Станислав Белковский, политолог, учредитель Института национальной стратегии, считает чеченскую идиллию временной.
Сегодня фактически Чеченская республика пользуется всеми теми правами и полномочиями, за которые боролся президент Дудаев. Единственное, от чего она отказалась, это попытка формального выхода из состава Российской Федерации. Кадыров получил полную власть на территории Чечни. В его дела не вмешиваются федеральные структуры. Более того, он получил возможность проводить силовые операции за пределами Чечни и отстаивать свои экономические интересы на всей территории России любыми доступными его способами, в обмен лишь на формальное согласие оставаться в составе России. Однако эти обязательства и вытекают из личной договоренности Рамзана Кадырова и президента Владимира Путина. Как только Владимир Путин покинет свой пост весной следующего года, Рамзан Кадыров окажется свободен от этих обязательств, и тогда мы рискуем получить Дудаева в квадрате. Правитель Чечни, который фактически располагает неограниченными полномочиями на своей территории и подконтрольным только ему силовым ресурсом в количестве 30 тысяч штыков, и при этом не связан вообще никакими обязательствами перед федеральной властью, и тогда может пойти снова разговор о формальном отделении Чечни от России.
Стас Белковский, как умный человек, сконцентрировал все эти мифы, которые продвигает оппозиция, противники Владимира Путина по поводу Чечни. Значит, из них, я думаю, верно то, что есть проблема в том, что лояльность Рамзана Кадырова, она базируется прежде всего во огромной степени, на личной лояльности президенту России Владимиру Путину. А вот если эти две, как два эти названия, разойдутся, если Владимир Путин будет не президент, а президент будет другой, то какова будет институционализация вот этой лояльности? Я, тем не менее, не думаю, что Чечня там будет независимой, да, я думаю, что проблема будет решена, будет найдено решение этой проблемы. А в том, что касается того, что он получил все, что да, это просто смешно и глупо. Дудаев вел внешнеэкономическую деятельность, он занимался набегами на соседние территории, значит, он не просто стремился к формальной независимости, он реально, так сказать, был независим, формировал свою собственную огромную армию, развивал ее, поружал против России, бросал и так далее, и так далее. Ничего подобного этого нет. И нет свободы деятельности. Некоторые там чеченские бойцы попытались куда-то выехать за пределы Чечни, что-то такое там, участвовать в разборах, и получили мощно по рукам, да, и хотя не исключено, что рецидивы будут, но политика российской власти заключается в другом. Из того, что на улицах Москвы грабители могут ограбить, да, это же не значит, что такова политика российской власти, чтобы грабители грабили на улицах Москвы. То же самое из того, что есть рецидивы такие, это не значит, что такова политика. И таким образом это просто смешно. Ну, Стас Белковский является блестящим провокатором и, так сказать, честно отрабатывает тот политический союз с нынешней оппозицией в лице другой России, Каспарова, Березовского и Ходорковского, Неслина, который он заключил.
Подводя итог нашей дискуссии, если с политическим будущим Чечни, в вашей интерпретации уже все ясно, как, по-вашему, будет развиваться ситуация на Украине?
Значит, на сегодня на Украине возможно все. Любые компромиссы, возможен переворот, продолжение государственного переворота, возможно боевые столкновения, раскол страны, ну, практически все. Сейчас вот Януковича говорили о том, что если Ющенко пойдет дальше по пути государственного переворота, сейчас они пока трактуют это как ошибку, да, значит, давая ему возможность уйти назад. Но если он попытается силой разогнать правительство, на что у него нет никаких законных прав, тогда они это поставят как государственный переворот и ответят на это всеобщей, всеукраинской забастовкой. Страна остановится и будет требовать свержения преступника Виктора Ющенко.
А возможно ли вмешательство зарубежных посредников?
Оно, я думаю, возможно и необходимо, так сказать, и будут. Я думаю, что сейчас они от этого отказываются, но в дальнейшем Ющенко, конечно, попытается привлечь людей, которые готовы закрыть глаза на любые преступления. Как Солана открыл, так сказать, бомбардировки Белграда, так потом он закрыл глаза на государственный переворот под лицом оранжевой революции, и сейчас они готовы, эти посредники, к сожалению, готовы закрыть глаза на новый государственный переворот Виктора Ющенко.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На студии был член Общественной палаты Сергей Марков. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Александр Орлов-Сокольский.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир –